В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
17 часов 11 минут в Петербурге. У микрофона Денис Федоров, за пультом звукорежиссер Евгения Дугрева. И вечерний радиоканал «Пулковский меридиан» начинает работу в прямом эфире. Добрый вечер. Сначала, как всегда, о погоде. Сейчас в Петербурге 10 градусов тепла, относительная влажность воздуха 81%, атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Ветер юго-западный 1,2 метра в секунду. Ну а теперь о том, что мы подготовили для вас на сегодня. В первой части программы мы приложим вашему вниманию две наши традиционные рубрики. Это «Пенсионная азбука» и «Все вопросы к прокурору». Затем примерно в 17.29 вас ждет обещанное продолжение разговора с нашим гостем, исполнительным директором межрегиональной общественной организации «Союз садоводов, огородников и дачников Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Леонидом Зубко, с которым, как всегда, будем говорить о проблемах садоводов, огородников и дачников. Ну и в конце часа вместе с Марией Головановой перелистнем очередную страницу энциклопедии здоровья. Как вы поняли, программа у нас сегодня очень насыщенная, но, как всегда, обо всем по порядку.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
Пенсионная азбука.
Сегодня у нас в гостях начальник управления организации социальных выплат отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Марина Калачева. Добрый вечер, Марина Станиславовна.
Добрый вечер.
И поговорим мы сегодня о новой услуге. А в текущем году в обиход вошел новый термин – проактивные услуги. Давайте разберемся, что это значит и какие услуги Пенсионного фонда таковыми являются.
Что такое проактивные услуги? Проактивные услуги – это, иными словами, можно назвать их беззаявительными. То есть гражданину больше не нужно обращаться в территориальный орган Пенсионного фонда либо в многофункциональный центр. Пенсионный фонд все сделает самостоятельно.
Угу.
Как пример могу назвать, вот у нас совершенно буквально недавно, с 28 июля, введена новая услуга в проактивном режиме, это назначение ЕДВ инвалидам и детям-инвалидам. Да? То есть у нас с 28 июля сведения о том, что гражданин прошел освидетельствование в органах МСЭ, поступает из Федерального реестра инвалидов, и выплата у нас устанавливается в беззаявительном порядке при получении данных средств с даты установления инвалидности. Также теперь родителям у нас больше не требуется оформлять СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 2020 года. Пенсионный фонд самостоятельно оформит и пришлет информацию об этом и номер индивидуального лицевого счета ребенка в личный кабинет мамы на портале госуслуг. Также достаточно востребованная у нас услуга – это наш с вами материнский семейный капитал. И мы с апреля месяца в проактивном режиме выдаем сертификаты на материнский капитал. Мы данный сертификат оформляем самостоятельно, без обращения мамочки, на основании сведений, которые к нам приходят из единой государственной информационной системы ЕГР ЗАГС. Электронный сертификат после вынесения решения направляется в кабинет родителя на сайт ПФР. Если у семьи нет возможности завести личный кабинет на портале госуслуг, то всю необходимую информацию о сертификате, о его номере, о том, когда он выдан, можно узнать, обратившись в Пенсионный фонд, например, по телефону горячей линии. Телефон горячей линии можно найти в разделе «Контакты региона» на сайте ПФР. Также могу озвучить телефон горячей линии отделения, да, 292-85-92.
Все вопросы по телефону можно...
Абсолютно спокойно все можно решить.
И давайте, раз уж вы заговорили о материнском капитале, обмолвились, да, давайте мы о нем и поговорим. Что появилось нового?
Ну, у нас с вами на сегодняшний день количество владельцев сертификата уже превышает 426 тысяч. И самое скажем так, востребованное направление использования средств, это у нас улучшение жилищных условий. Uh-huh. Это у нас 43% от всех владельцев сертификата. И начиная с апреля 2020 года для владельцев сертификатов у нас действует упрощенная процедура распоряжения средствами. В частности, значительно упрощен процесс погашения материнским капиталом кредитных средств на улучшение жилищных условий. Теперь заявление на распоряжение средствами МСК в части уплаты первоначального взноса при получении кредита, а также на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту, можно подавать непосредственно в банк. То есть у нас получается, что вместо двух обращений сначала у нас мамочка идет в банк для получения кредита с помощью средств МСК, потом она после одобрения кредита и заключения кредитного договора идет в пенсионный фонд подавать заявление. Теперь этого делать не нужно. Да? Мамочка обращается у нас в банк для одобрения кредита, и сразу же заполняется заявление на распоряжение средствами. Как только кредит будет одобрен и заключен кредитный договор, банк у нас заявление и все документы по электронным каналам связи направляет в пенсионный фонд. И, соответственно, мы после вынесения решения перечисляем средства материнского капитала либо на счет продавца, либо застройщика жилья. Поэтому в данном случае для того, чтобы было удобно реализовать и упростить такую схему, да, значит, мы сейчас уже заключили договора с 14 банками для нашего электронного взаимодействия. Я могу сказать, что работаем мы уже в полном объеме с крупными банками, ну и также продолжаем работу по заключению соглашений.
А банки охотно идут на сотрудничество?
Да, вы знаете, достаточно охотно, и, в принципе, это удобно, потому что мамочке не нужно повторно обращаться за определенными документами, когда она все сразу может сделать, в принципе, в одном посещении.
А мамочки уже оценили данную услугу?
Вы знаете, да, у нас достаточно большое уже количество таких вынесенных положительных решений.
Угу. А на что еще можно потратить деньги материнского семейного капитала? Что-то новое появилось, какие-то новые направления, может быть?
Вы знаете, какие у нас новые направления? У нас, в принципе, его уже нельзя назвать новым направлением. Это наша ежемесячная выплата из средств материнского капитала, когда у семьи совокупный доход не превышает двух величин прожиточного минимума. Да? В данном случае мы можем также установить данную выплату. И изначально она у нас выплачивается до года. Потом мы после заявления, подачи заявления, мы выплачиваем до полутора лет.
Радиослушатели спрашивают, действительно ли можно материнский капитал реализовать на обучение в автошколе? Вот такой вопрос есть.
У нас есть определенно выделенное направление, да, средств на материнский капитал. Это на образование ребенка. И данное направление, оно является вторым по популярности после улучшения жилищных условий. На сегодняшний день средствами материнского капитала можно оплатить платные кружки, секции, в том числе и курсы в автошколе. Главное соблюсти два важных условия. Это возраст ребенка, на обучение которого направлены средства. Возраст не должен превышать 25 лет. А ребенок, давший право на сертификат МСК, должен достичь 3-летнего возраста. И стоит отметить, что кружки, секции, автошколы, в которых планируется обучение, должны иметь лицензию, разрешающую вести образовательную деятельность по предоставлению соответствующих образовательных услуг.
Еще очень часто задают вопрос о том, что можно ли потратить деньги материнского семейного капитала на обучение ребенка за границей, в том числе и в странах СНГ.
Нет, у нас обучение идет только в российских вузах.
То есть это невозможно?
Нет.
Можно ли узнать сумму средств материнского капитала, ну, скажем так, дистанционно?
Да, пенсионный фонд обновил электронный сервис, позволяющий гражданам дистанционно узнать сумму средств материнского капитала или его оставшейся части. Ранее аналогичный сервис, ну, у нас назывался «Получить информацию о размере материнского капитала или оставшейся части». Чтобы получить сведения о размере МСК, необходимо воспользоваться обновленным интернет-сервисом. Сейчас он называется «Заказать выписку из Федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки». о выдаче государственного семейного капитала в личном кабинете гражданина на сайте ПФР или на портале госуслуг. Здесь обязательно должна быть подтвержденная учетная запись. Угу. Обновление данной услуги, оно связано с изменением формы документа, которая содержит указанные данные. Если раньше у нас данные сведения предоставлялись в виде справки, то сейчас они у нас предоставляются в виде выписки. Поэтому в данном случае заходите, заказываете, и выходит данная выписка.
То есть, получается, если у тебя есть общая сумма материнского капитала, ты, допустим, вот я так образно говорю, берешь ежемесячную выплату, ну, что у тебя не очень большие доходы, и ты можешь потом проверить, сколько денег со счета было списано.
Совершенно верно. Это можно, в принципе, даже практически ежемесячно, потому что списывание идет в режиме онлайн, и в Федеральном регистре лиц также информация обновляется в режиме онлайн.
И давайте мы напомним нашим радиослушателям о том, что если вы берете вот эти ежемесячные выплаты, то они списываются из общего счета материнского капитала.
Да, совершенно верно. На эту сумму уменьшается размер материнского капитала.
Ну вот, пожалуй, все на сегодня. Напоминаю, что в гостях у нас был начальник управления организации социальных выплат отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Марина Калачева. Спасибо большое, что пришли и ответили на вопросы.
Спасибо вам.
Пенсионная азбука.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
Все вопросы к прокурору.
В студии вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Владимир Изотов. Тема сегодняшнего выпуска нашей рубрики подсказана письмами наших слушателей. Они просили рассказать о том, какие действия следует предпринимать в случае повреждения недвижимого имущества по вине третьих лиц или по вине жилищно-коммунальных служб. Иными словами, как вести себя владельцу квартиры, которую затопили соседи. Поговорить об этом я пригласил в нашу студию прокурора отдела по надзору за соблюдением прав человека и гражданина прокуратуры Санкт-Петербурга Сергея Владимировича Петрушкова. Здравствуйте.
Добрый день.
Сергей Владимирович, вот первый вопрос. Опять-таки цитирую письма наших слушателей. Какими должны быть действия собственника жилья в случае причинения его квартире ущерба вследствие протечки сверху?
Естественно, в первую очередь необходимо связаться с соседями для предотвращения дальнейшего затопления имущества. Зачастую они сами не знают о том, что в настоящий момент они причиняют вам ущерб. Затем необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу своей управляющей компании. Неважно, что у вас ТСЖ, ЖСК, управляющая организация. В любом случае, они обязаны организовать у себя такую службу, которая будет работать 24 часа в сутки, принять вашу заявку, приехать на место, принять все меры, необходимые для предотвращения этого прорыва и, соответственно, оформить акт о затоплении, в котором будет отражена площадь протечки, будет описано имущество, которому причинен ущерб, ну и, естественно, может там отразить свои замечания.
Ну а что делать в том случае, если, предположим, соседи сверху находятся на даче в течение выходных или в отпуске в другом городе или за границей, либо вообще в длительной командировке и на телефон не отвечают?
Это действительно серьезная проблема, потому что конституционное право гражданина на жилище, оно неприкосновенно, и никакие обстоятельства, кроме решения суда, не могут позволить попасть без согласия собственника в его квартиру. Поэтому, безусловно, нужно всеми возможными средствами связаться с ним, именно поэтому управляющие компании зачастую просят оставлять с ними контактные телефоны. Ну и если уже действительно длительное время не удается связаться с собственником, если ситуация, ну, по сути, катастрофическое, когда затопление идет уже не только в вашу квартиру, но и, допустим, по всему стояку, конечно, нужно обращаться в органы МЧС, в органы полиции для того, чтобы изыскать все возможные средства для решения этой проблемы.
Если квартира не застрахована, имеет ли собственник право на бесплатный ремонт его квартиры, побелку потолков, переклейку обоев, ну и так далее?
Неверно было бы назвать это бесплатным ремонтом, потому что в любом случае ремонт всегда равно будет производиться за чей-то счет. Если говорить о том, зачем он будет как раз счет производиться, то Гражданский кодекс предусматривает, что любой, кому причинен вред, вправе рассчитывать на полное его возмещение. Соответственно, в зависимости от того, как вы договоритесь с причинителем вреда, либо это будет в добровольном порядке, либо вам придется обратиться в суд, вы сможете получить возмещение, ну а при необходимости, возможно, даже вы придете к тому, что вам будет возмещен в натуральном виде этот вред, то есть непосредственно работами займется ваш сосед.
Если квартира застрахована, что нужно делать собственнику для получения компенсации от страховой компании?
В соответствии с условиями договора о страховании вам необходимо предоставить те документы, которые будут описывать ваш страховой случай. В любом случае это будет тот самый акт о затоплении, это будут те документы, которые подтверждают ущерб, и непосредственно заявка в саму страховую организацию.
А вот в случае возникновения конфликтной ситуации с собственником верхней квартиры, предположим, он на месте, он открыл, но вот по каким-то причинам там взаимопонимание не удалось достичь, а вода течет. Что нужно делать?
Если собственник уже открыл вам дверь и просто по какой-то причине не желает с вами никакого общения иметь, безусловно, вам нужно обратиться в органы полиции и, естественно, все равно попытаться наладить с ним контакт. Все равно, еще раз подчеркну, без его согласия, без его воли проникнуть в его квартиру невозможно. Пусть даже это причиняет вашему имуществу ущерб, все равно право на жилище, оно гораздо выше ставится, чем даже причиняемый ущерб имуществу.
Предположим, собственник верхней квартиры, там сосед, ведет себя адекватно, пустил в квартиру, показал, но на самом деле ответственность не его, а жилконторы. И если жилконтора отказывается признать свою ответственность, либо затягивает с составлением акта, следует обращаться к собственнику нижней квартиры, ну, который, собственно говоря, и был причинен ущерб.
Необходимо помнить, что в Санкт-Петербурге действует государственная жилищная инспекция, на которую возложены обязанности по надзору за соблюдением законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В том числе они контролируют деятельность управляющей компании в части составления этих актов. Безусловно, какую-либо экспертизу провести они не могут, в том числе и установить какую-то причинно-следственную связь, кто же причинил вред. Они могут дать свое суждение, как специалистов, установить, по их мнению, кто же являлся причинителем вреда. Это будет одно из доказательств, в том числе в суде, но если в добровольном порядке этот вопрос не удается решить, если к согласию вы не приходите, все равно вам необходимо обращаться в суд, и, естественно, на вас, как на заявителя, лежит бремя ответственности, в том числе и по доказыванию тех доводов, которые вы приносите.
Ну и вернемся к ситуации со страховой компанией. Если собственнику пострадавшей квартиры кажется, что страховая компания явно занизила стоимость возмещения ущерба, возможно ли самостоятельно прибегнуть к помощи каких-либо независимых оценщиков, и будет ли такая экспертиза принята во внимание судом, если дело дойдет до суда?
Да, действующее законодательство никак не препятствует обратиться к независимым оценщикам, однако такая оценка будет принята, естественно, только в рамках судебного заседания. Страховая компания в добровольном порядке вправе ее оценить, но никак не обязана.
Ну, на сегодня это все вопросы, которые я от имени слушателей нашей программы хотел задать прокурору отдела по надзору за соблюдением прав человека и гражданина прокуратуры Санкт-Петербурга Сергею Владимировичу Петрушкову. Большое спасибо, что пришли к нам в студию. Но если наши слушатели считают, что некоторые вопросы, связанные с защитой прав собственников пострадавшего жилья, остались за рамками сегодняшнего разговора, они могут направлять свои вопросы на сайт городской прокуратуры Санкт-Петербурга. procspb.ru, рубрика «Вопрос-ответ». В студии Пулковского меридиана был Владимир Изотов. Всего доброго и, как всегда,
все вопросы к прокурору.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
Актуальное интервью. Гость программы «Пулковский меридиан».
Сегодня мы продолжаем разговор с председателем Президиума Координационного совета Профсоюза садоводов России Ульяной Никоновой и исполнительным директором Межрегиональной общественной организации Союза садоводов, огородников и дачников Леонидом Зубко. И говорить мы будем, как всегда, о проблемах садоводов, огородников и дачников. Добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Здравствуйте.
Вопрос, который бы я хотел затронуть, это вот трудности с оформлением земельных участков, Леонид Борисович.
Очень серьезный вопрос. Один из самых краеугольных сегодня. Это круче, чем дороги, по большому счету. Пока люди не оформят свою землю в собственность надлежащим образом, они спать спокойно не могут. Поверьте мне, это серьезная проблема. А сегодня порядка 40% не имеет оформленных участков. И это связано, в первую очередь, с тем, какова процедура оформления. она очень тяжелая, и она постоянно, так сказать, меняет правила. Понимаете? Ну, куда вот пойдешь, если вот у нас с этими координатами уже всех замучили. Значит, то в местных координатах считали, значит, кадастры, то перешли к глобальным. Но есть еще общие глобальные космические координаты. Я думаю, что этот вопрос никогда не закончится. Понимаете? Вот эти новации, они не должны сказываться на результатах ведения дел у людей. Понимаете? Вы можете экспериментировать сколько хотите. Я к чему это веду? У нас сегодня, допустим, есть несколько таких интересных садоводцев, которым нужно сдвинуть все свои съемки на 1 метр. И этот вопрос не разрешить. А из-за этого в Росреестре не выдают людям, так сказать, документы на собственность. Это же смешно. Вот из-за этого. Причем, а что тут кто, чем страдает? Вот я этого не понимаю. Почему у нас упорно так чиновники не могут встать на сторону людей? Ведь у них, допустим, эти координаты дремучие, которым не соответствует сегодняшнее положение этого садоводства, на метр, я говорю, я таких знаю несколько случаев. И что нужно всем переделать съемки, еще и, не дай бог, передвинуть на метр все участки, да там половина перестреляет друг друга. Вы что? Так нельзя с людьми поступать.
Да как выходить из этой ситуации?
Дело в общем, вы знаете, этот вопрос имеет выход очень простой. Значит, координаты другие получаются. Измените у себя координаты. Вот люди живут спокойно. Это не то, что там на полкилометра куда-то уехало садоводство. Понимаете, речь-то идет о элементарных вещах. Никто ничего практически не нарушил. Это была точность того времени, когда это делалось. Ну, ошибки там были тоже, я понимаю. Так вот, измените у себя координаты. Вы сделаете это вы сделаете благородное дело. Люди не должны вообще страдать. И ничего они не должны подписывать и согласовывать. Пришли, извините, кадастровики, сделали съемки, отдали вам, так сказать, как нужно скорректировать координаты, и нечего спрашивать людей. Вопрос сразу закрывается, однозначно. Но здесь нужна добрая воля наших чиновников. Они должны понимать интересы людей. Похоже, что они не понимают.
И договориться с ними невозможно, да, получается?
Вы знаете, пока нет. Я знаю, точно переговоры и бумаги ведут, не встают на сторону, так сказать, нужную сторону, на мой взгляд. Это безобразие, на мой взгляд, безобразие. Но оно имеет место.
Нет, ну, может быть, можно как-то юридически решить эти вопросы, да?
Через суд, суды?
Конечно. В судебном порядке можно, можно. И, скорее всего, садоводство в этом плане выиграет 80%, что суд встанет на сторону граждан. Но это время... Это деньги, это экспертизы. Да, мы будем измерять это пятилетками, действительно. Пойдем. Потому что все, что связано с землей, все, что связано с координатами, это, знаете, это не просто мы сидим за столом, или геодезисты сидят за столом и рисуют планы, как это есть. Или из космоса снимки получают и смотрят, что у них происходит на самом деле. Это кропотливая работа целого коллектива кадастровых инженеров, которые должны выехать на местность, взять свою аппаратуру, посмотреть, и потом уже переносить это все на бумагу. Это стоит огромных денег. Вот. И зачастую садоводство просто не в силах поднять эту сумму. А здесь еще и передвинуть нужно как-то. Не забываем еще о том, что, как ни странно, действительно, большинство чиновников, они не заботятся о благополучии граждан, они забывают об их существовании, тем более о садоводах. Как я уже говорила, что нас не считают население, мы на земле сельхозназначения где-то там, и сами должны решать свои проблемы. Но мы также забываем еще о том, что у нас появляются, вдруг откуда ни возьмись, у нас появляется особо охраняемые природные территории. Или в генеральных планах вместо того, чтобы там у нас по факту сейчас находится садоводство, вот, а по их генеральному плану находится рекреационная зона или зона парка, допустим. Таких примеров масса в Москве, близ Москвы, допустим, Королёв, Царицыно. Вот эти
а у нас все. Есть такие места?
Безусловно, безусловно. Невский район, СНТ, Ленметрострой. Дошли до Верховного суда. Там, ну, если вы знаете район города, это Рыбацкая, станция метро Рыбацкая, близ. Там идет одна единственная дорога в сторону Колпино. И вот вдоль этой дороги настроили огромное количество многоэтажек. Там колоссальная застройка многоквартирными высотными домами. И вот там находится садоводство Ленметрострой. Им не давали права приватизироваться, они там находятся более 50 лет. В итоге граждане дошли садовода до Верховного суда. Верховный суд встал на сторону граждан. А чиновники не торопятся исполнять. Они не исполняют. Они, закрывая глаза, подписывают документы на многоэтажную застройку, тем самым просто выдавливая людей со своей земли. Взять Красносельский Петродворцовый район, СНТ Макаровец. Вот очень известный случай, которые попали вот под вот эти жернова. Их проблема в том заключается, что они оказались, к сожалению, не в том месте.
То есть, когда не было Константиновского дворца, и он был разрушен, у них было все хорошо и благополучно. Но тут у нас решили восстановить. Негоже, что под окнами находится старое садоводство. Старое не в том плане, что там стоят какие-то трухлявые домики или заросшие все травой, а по времени образования. Угу. Причем оно же образовывалось не просто так. Там выдавали земли для ведения садоводства, огородничества. Да, но выдавали
достопочтенным
гражданам. Вы знаете, за ними признали право бессрочного пользования по суду. Часть им удалось оформить право собственности. У некоторых граждан оформлено право собственности, но потом на них Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга подал в суд и признал право собственности отсутствующим. Звучит, конечно, дико, но так оно и есть. То есть у человека было право собственности, взяли, пришли чиновники и сказали, у тебя нет ничего. То есть они находятся, получается, там вот такая шаткая ситуация. И со стороны чиновников им не получить свои права. И сами граждане уже устали, хотя оно же образовалось не так. Там выдавали земли адмиралам, которые положили жизнь на благо нашей Родины. То есть рядом с ними находится СНТ-ветеран. Такая же ситуация. И далее у нас ближе сюда, к Пулковским высотам, СНТ-авиатор. Такая же ситуация. Климовец один. Такая же ситуация. То есть, ну, для чего это происходит, нам это все понятно. Потому что земля в черте города, она дорого. Но люди же не виноваты, что город вот разросся весь вот так, таким образом. Поэтому нужно все-таки принимать генеральные планы именно с учетом уже тех садоводств, которые находятся на этой территории. И они образовываются не вчера. Но поправки не принимают в генеральные планы.
И какие у них, ну, скажем так, перспективы?
Перспективы — это...
Долгая тяжба
в судах. Долгая тяжба в судах.
А
да,
если они не будут в судах, они все проиграют заранее. Это то 100%. В их пользу ничего не решат. Так и будет продолжаться. То есть бизнес будет душить. И тем более у них есть зацепка. Вот, к примеру, по Макаровцу. Что там было нарушено законодательство со стороны властей самих, когда они разрешили перевод огородничества в садоводство. Это была принципиальная ошибка, потому что огородничество – это временной фактор абсолютно был, и выдавались, так сказать, не в собственность, а в пользование буквально на арендных условиях.
Ну, как, но бессрочное какое? Пользование все-таки это
понимаете, это тоже
немножко
вопрос.
Другой термин.
Вот. И вот тут была такая вот серьезная, так сказать, заваруха, почему так получилось. Но это лишь касается вот этого одного садоводства, насколько я понимаю, Макаровца, да? Потому что остальные там были изначально открыты как СНТ.
Нет, ну хорошо, если город наступает на область, да, садоводство уже, в принципе, им мешают, скажем так, да, но почему бы городу, допустим, не выкупать?
Дорого. Сейчас же колоссальное количество не просто каких-то подзаконных актов или постановлений правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области выпускается. У нас же есть федеральные законы, замечательные, я говорю в кавычках, с сарказмом, которые позволяют прокладывать дорогу по частным территориям запросто. То есть вот захотели они здесь проложить федеральную трассу, они ее проложат. И участки ваши подвинут. То есть часть, конечно же, выкупят, часть не выкупят. Но, опять-таки, здесь такой договорный процесс идет. Потом федеральный закон, обязывающие соблюдать плодородие почвы. То есть у государства сейчас появилось у чиновников право прийти на личный индивидуальный земельный участок, на частную собственность и проверить качество почвы. Если им не понравится, они могут выписать штраф, административный штраф. Да, то есть он достаточно большой. Для физических лиц он составляет от 500 до 5000 рублей.
Плюс еще качество воды могут
да,
проверить.
Да, качество воды.
Плюс еще сделать заборы, пробы воздуха.
Конечно.
Откровенно
да.
говоря, эта нагрузка прямо на садоводов ложится. Вот, она уже это не
так
смешно.
Нет. Простите, как садоводы могут повлиять на качество воды и на качество воздуха?
А это легко вам инкриминирует, скажут, что вы загрязняете территорию. Вот и все.
Компостные ямы,
да,
те же
вот,
самые.
Вот, к примеру, плохо организованная компостная яма. Использование химикатов, которые, правда, садоводы практически не используют,
да,
это я знаю, но сам факт, могут инкриминировать все что угодно. Может, она и была до этого заражена. Вот никто же первоначальные пробы не делал, когда выдавали земли. Ну, что говорить, если у нас, допустим, так называемым многодетным тут выделяли земли, извините, на минированных территориях. Ведь это же так обнаружилось.
Да.
Да, на минном поле выделяли. Ну, о чем говорить?
Ой, да, замечательно. Я помню историю, которая была и есть. Разрешилась она положительно, в том плане, что чиновники сами привели эти документы в порядок. Каким образом, не уточнялось, но один из основных пунктов, когда гражданин пытался оформить землю в собственность, и она находилась именно вот на бывшем минном поле, у него потребовали акт разминирования территории.
Рекультивация, так
да.
называемая.
И акт рекультивации.
До глубины 10 метров.
Где получать эти документы, никто до сих пор доподлинно не знает. Куда обращаться, в какой комитет, в какое ведомство. Это тайна, покрытая мраком, но нужно было предоставить этот документ. А во-вторых, почему-то все с лихвой называли цену. Это акт разминирования территории, если участок от 10 до 15 соток стоит 1 миллион рублей.
А то человек должен за свой счет это
да.
сделать.
Да, но он же хочет собственность так. себе, да, поэтому он должен сделать это за свой счет. Неважно, что ему выделили землю, вот, ну, как многодетной семье, вот, пожалуйста, используй. И таких курьезных случаев, вот, ну, к сожалению, становится все больше и больше. Ну, мы вот немножко уже просто, знаете, наверное, у нас выработался иммунитет, что мы достаточно спокойно об этом говорим, без каких-либо возмущений. А так, ну, на самом деле ситуация патовая.
У нас уже осталось не очень много времени, и все-таки я хотел бы в конце программы вернуться к 217-му федеральному закону и немножко поговорить о нем. Но произошли какие-то изменения, Леонид Борисович?
Ну вот Ульяна Владимировна, она как раз очень хорошо может рассказать. Ведь дело в том, что был форум ЦСКП, так называемого непрерывного, или как там называется, развития северных территорий. И там вот как второй год подряд был круглый стол о проблемах садоводов. Связано как раз с 217. Вот Ульяна Владимировна, она как раз организовывала это.
Спасибо за предоставленное слово, Леонид Борисович. Немножко позволю себе поправить. Я не была организатором этого форума, была участником прежде всего. Профсоюз садоводов России взаимодействует с многочисленными общественными организациями. Вот. И одна из организаций — это Центр социально-консервативной политики, который на сегодняшний день занимается не только взаимодействием с общественными организациями, но они все-таки пытаются держать руку на пульсе и выявить все острые моменты, которые негативно сказываются на благополучии граждан. То есть у них все-таки основная задача — это благополучие наших граждан, которое приведет впоследствии к благополучию страны. То есть позиция, она правильная. И вот в рамках своей деятельности они проводят уже не первый год Всероссийский форум «Устойчивое развитие» в разных субъектах Российской Федерации. И вот в этом году повторно прошел форум «Устойчивого развития северных территорий» в нашем замечательном городе, в Санкт-Петербурге. Состоялся он 24 сентября 2020 года. В рамках этого форума нам была предоставлена возможность обсудить в открытую на достаточно высоком уровне актуальные проблемы российских садоводов. Потому что в форуме принимали участие не только депутаты Государственной Думы, но и заместитель министра по природным ресурсам, заместитель министра по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Вот. Ну и участники форума, они, конечно же, безусловно, отметили несовершенство 217-го федерального закона о ведении гражданами садоводства для собственных нужд. Сказать, что закон не работает, наверное, нельзя. Угу. Я бы сказала, что он неприменим. В принципе, он неприменим. Его невозможно применять на практике, с ним невозможно жить. Он настолько противоречив, начиная даже с тех моментов, что он нарушает как минимум 30 статей Конституции Российской Федерации. Это со старой Конституции. Вот сейчас получили новую Конституцию. Специалисты в области садоводства, в том числе юристы, они высказали намерение провести новый анализ 217-го федерального закона уже в свете новой Конституции, угу. посмотреть, сколько статей и пунктов нарушается. Вот. Но 217-й федеральный закон, кроме как неурегулированных взаимоотношений как внутри садоводства, раздора он не несет. То есть там нет очень многих моментов, которые были просто вычеркнуты. Допустим, убраны статьи, которые говорили о том, что все-таки органы местного самоуправления и наше государство должно поддерживать нас, садоводов. Этот пункт убран. Дальше куча всяких пунктов были собраны в одну 17-ю статью, где прописали права и обязанности общего собрания. При этом, понимаете, выделили отдельно председателя, который сейчас может быть, председателем может быть абсолютно любой человек со стороны. То есть это определенное управление, с которого может прийти и управлять территорией. Отдельная тема с заочными собраниями. Возможно, в рамках пандемии это действительно хорошая мера для принятия тех или иных решений, чтобы не останавливать, не замораживать деятельность юридического лица. Но это только для порядочных председателей. Но мы не забываем о том, что есть и непорядочные председатели, которые могут подделывать и имеют теперь абсолютно все полномочия сделать практически легально подделку каких-либо голосов. тех же самых доверенностей. Это то, что 217-й федеральный закон ликвидировал уполномоченных, это вот просто беда-беда на сегодняшний день. То есть это блокировка хозяйственной деятельности полностью. Но мы уже не говорим о том, что... Вернее, наоборот, мы говорим... Вот я себя поправлю. Мы говорим о том, что несостоятельность 217-го федерального закона, она еще и выражается в... резком повышении земельных налогов из-за увеличения кадастровой стоимости. То есть мало того, что мы сами за свой счет проводим кадастровые работы, определяем точки, координаты наших земельных участков и передаем это на безвозмездной основе нашему государству, в том числе Росреестру, чтобы нас поставили на кадастровый учет и знали. Так Росреестр непонятно каким образом, без каких-либо опознавательных признаков, без какой-либо системы определяет кадастровую стоимость. Как он это определяет, никто до сих пор не знает. Но она очень завышено на большинстве территорий, а мы с этой кадастровой стоимости платим налоги. Затем без ведома граждан приравняли садовые дома к жилым домам. Возможно, часть граждан скажет, что это замечательно, потому что у них увеличивается возможность и появляется возможность прописаться в этих домах. Допустим, если семья большая, и там дедушки, бабушки или старшее поколение выехало на дачу, они с удовольствием там прописываются, свое жилье в городе оставляют молодым. Но почему вы их не спросили-то? Вот некоторым жилые дома, они не нужны, допустим, тем же самым многодетным семьям, которые стоят на очереди на улучшение жилищных условий, или те, которые сейчас проживают в квартирах социального найма. Но сейчас жилой дом, он приравняется ко второй недвижимости, и они автоматически снимаются с учета, потому что у них все хорошо. Ребят, а вы задумывались, вы были в этом садоводстве? Где оно находится? В городе есть у него, возвращаясь, подъездные пути, нет подъездных путей. Как будет там оказываться медицинская помощь? Есть ли вообще на это возможность у муниципалитетов? Это никого не волнует. Есть статус, который написан на бумаге «жилой дом». Все. Дальше это возникают ваши сложности. И здесь, хотя и говорят, что все оппозиции Конституционного суда, который признал право за гражданами прописываться в садоводствах, но все забывают о том, что именно в этом же постановлении Конституционного суда, абзацем ниже, говорится о том, что если гражданин прописывается на этой территории, все риски по получению государственных муниципальных услуг он берет на себя, в том числе проезд, как он будет попадать к себе на участок. То есть вот здесь... Однозначно наблюдается недостаточность региональных мер поддержки и, я бы сказала, полное отсутствие поддержки на федеральном уровне.
Ну вот, пожалуй, и все на сегодня. Напоминаю, что гостями нашей передачи был председатель Президиума Координационного совета Профсоюза садоводов России Ульяна Никонова и исполнительный директор Межрегиональной общественной организации Союз садоводов, огородников и дачников Санкт-Петербурга и Ленинградской области Леонид Цупко. Я благодарю вас за то, что вы пришли и ответили на вопросы. Спасибо.
Всего хорошего.
Спасибо. Всего доброго.
На часах в студии 17 часов 48 минут, и пришло время вместе с Марией Головановой перелистнуть очередную страницу энциклопедии здоровья.
Энциклопедия здоровья.
У микрофона Мария Голованова. Здравствуйте. Артрит – серьезное воспалительное заболевание сустава или нескольких суставов, которое при отсутствии лечения приводит не только к сильным болевым ощущениям и ограничению движения, но и к инвалидности и утрате трудоспособности. Причины появления болезни различны. Нередко артрит возникает при повторяющихся легких травмах, открытых или закрытых повреждениях суставов, при частом физическом перенапряжении или при генетической предрасположенности. Кроме того, развитие артрита провоцируют вирусные и бактериальные инфекции, переохлаждение, физическая и психическая перегрузка. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый сотый человек в мире болен артритом. В России официальная статистика показывает, что более 300 тысяч человек страдают от ревматического артрита, а по неофициальным данным – более 1 миллиона. Сегодня в гостях у нашей программы врач-ревматолог высшей категории 25-й городской клинической ревматологической больницы, кандидат медицинских наук Елена Николаевна Гладкова.
Если мы говорим об артрите, то, безусловно, причин этого заболевания может быть очень много. Это могут быть какие-то инфекционные процессы, а может быть аутоиммунные процессы, которые вызывают воспаление в суставе и вот ту клиническую симптоматику, которую мы видим при артрите. При артрите развивается болезненность при движении в суставах, болезненность при пальпации, при надавливании на область сустава и припухлость сустава. Артрит может вовлекать разные суставы. Это может быть артриты мелких суставов, например, например, вовлекаются суставы кистей. Это может быть суставы крупные, например, коленных суставов. И в зависимости от причины и от того диагноза, которым будет сопровождаться артрит, суставы будут разные вовлекаться в этот процесс. Мы понимаем, что артрит – это только проявление какого-то заболевания. Это может быть как реактивный артрит, как, например, следствие перенесенной кишечной инфекции. Это может быть ревматоидный артрит, как следствие аутоиммунного процесса, который происходит в организме. Полиартрит – это та симптоматика, которая вовлекает в себя множество суставов. Да? Бывает деформирующий остеоартрит, да, полиостеоартрит. Это не столько воспалительный процесс, сколько процесс дегенеративный, но, тем не менее, действительно причин очень много. То есть основная клиническая симптоматика – это болезненный сустав, припухший сустав, кожа над областью сустава может быть покрасневшей. И если мы видим такой измененный сустав, безусловно, мы должны обратиться к врачу для того, чтобы понять причину этой ситуации, да, и понять, как правильно назначить лечение. Потому что от причины зачастую зависит тактика лечебная и зависит прогноз заболевания.
Кто больше всего подвержен этой болезни, артриту? Есть какие-то генетические составляющие?
Опять же, смотря о каком артрите мы говорим, в ряде ситуаций, да, есть генетическая предрасположенность. И если мы знаем о том, что у нашей мамы, папы, у родственников первой линии были заболевания суставов, то действительно нужно сказать и сообщить об этом доктору, потому что это является фактором риска, и это является поводом для назначения определенных обследований тех компонентов, которые могут определить как раз вот эту генетическую связь с заболеванием суставов.
Любая припухлость сустава, покраснение или повышение температуры сустава являются признаком артрита? Или это может быть какой-то проходящий момент?
Действительно, если вы видите припухший, покрасневший, горячий сустав, то это, скорее всего, вероятнее всего артрит, и вам нужно обратиться к врачу, потому что самостоятельно с этой причиной справиться неправильно и невозможно.
Ну, многие берут какой-нибудь гель, мажут, через какое-то время симптомы, томы уходят, и он забывает об этой проблеме, пока вновь это не случится с ним.
Бывает ситуация, когда действительно пациенты уже были обследованы доктором, и они знают, как действовать в той или иной ситуации, да, когда суставы воспаляются. И планируя визит к врачу, можем предпринять какие-то определенные действия. Но это только при установленном диагнозе и при четком понимании, что происходит. Но не при впервые выявленном артрите. Если вот такое состояние с суставом возникло первый раз, то, безусловно, никакие свои действия, они не должны быть предприняты без консультации и без совета с врачом.
Каковы методы диагностики артрита? Как определить, что это именно артрит, какой-то определенный вид этого артрита?
Безусловно, все начинается с осмотра, с опроса и вот с рук врача, которые могут посмотреть и сделать какие-то выводы определенные в отношении того, к какому именно заболеванию относится вот это проявление, да, заболевания суставов. Лечит ревматолог, но в первую очередь, конечно, мы попадем с вами к нашему терапевту, который, определив необходимость и показания для консультации ревматолога, отправит нас, скорее всего, к ревматологу для того, чтобы провести какие-то более серьезные методы обследования. Универсальных методов обследования нет. Безусловно, это лабораторная диагностика, это клинический анализ крови, это биохимический анализ крови. Для того, чтобы определиться с причиной артрита, да, это может быть, например, повышенный уровень мочевой кислоты или какие-то иммунологические характеристики. Но без лабораторной диагностики нам никуда. Кроме того, зачастую требуются визуализирующие методики, такие как, например, МРТ суставов или рентгенография суставов. И это тоже важно, особенно для выявления артрита на ранней стадии.
Как же происходит лечение? Это же очень серьезное заболевание, которое ведет действительно к инвалидности. Его вообще можно вылечить? Или это хроническое заболевание, с которым человеку жить всю оставшуюся жизнь?
Все зависит действительно от причины артрита. Если это инфекционный артрит, инфекционная этиология, то назначив курс антибактериальной терапии, противовоспалительной терапии, мы можем больше в своей жизни не вспомнить про этот артрит, да? То есть вылечить его, получить эффект и, в общем-то, только вспоминать о том, что он у нас был. Но если это аутоиммунный процесс, если это системное воспаление, серьезное воспаление, безусловно, очень важно выявить артрит на ранней стадии и вовремя начать активное противовоспалительное лечение. Иногда это лечение продолжается годами и продолжается пожизненно. Все зависит, опять же, от причины, от того диагноза, который вам поставят. Но очень важно, опять же, идти в ногу с вашим доктором и следовать совету врачей.
Скажите, пожалуйста, каковы меры профилактики? Вот возможно артрит не допустить, или это из области фантастики? Если тебе суждено, если у тебя в генах уже это заложено, то тебе не миновать этого заболевания.
На самом деле это очень сложный вопрос, потому что как быть, чтобы этого никогда не случилось, наверное, на него никто вам не ответит. Действительно, мы знаем, что очень важно хранить здоровье своих суставов, не подвергать как организм целым, так и суставы в частности, переохлаждению, перегреванию, избыточным физическим нагрузкам, да, не провоцировать то, что может и не случиться при отсутствии, да, определенных моментов. Конечно же, необходимо вести здоровый образ жизни, это тоже имеет значение. Необходимо и очень важна физическая активность правильная, поскольку только регулярная физическая активность дает нам с вами, например, крепкие мышцы, да, для того, чтобы они снижали нагрузку, например, на ваши суставы. И это тоже очень важно. То есть стараемся беречь свои суставы.
Как же это согласуется, физическая нагрузка и беречь свои суставы? Ведь человек даже, когда просто прогуливается, он нагружает эти суставы своим собственным весом.
Вы абсолютно правы, да, нагрузка весом тела, она полезна для костей. Но в том числе она действительно имеет значение в части нагрузки на суставную поверхность, на хрящевую ткань. Но мы понимаем, что это должна быть правильная нагрузка. Когда мы видим пациента с заболеваниями суставов, то мы говорим о правильной физической нагрузке и об отсутствии избыточного повреждения суставного хряща. Как то, например, избегание вертикальной нагрузки. То есть, например, бег или прыжки с высоты. Это, конечно, компоненты, которые травмируют сустав избыточно. Но, тем не менее, ходьба по ровной поверхности, в удобной обуви, когда у вас скоррегирован свод стопы, то есть есть ортопедическая стелька или все в порядке со сводом стопы, да, есть амортизация хорошая, скандинавские палки, прекрасно, когда задействуются все группы мышц, да, и верхнего плечевого пояса, и нижнего плечевого пояса, тогда эта нагрузка, она не является вредной для ваших суставов, она тренирующая, она тренирует, улучшает кровоснабжение, поскольку хуже, если мы не двигаемся, если мы сидим, если кровоснабжение снижено, тогда и изменения в таком суставе возрастают значительно быстрее. Как и избыточная физическая нагрузка.
А питание, например, от питания зависит состояние суставов?
Питание должно быть здоровым, и оно должно быть направлено на то, чтобы у людей не было избыточной массы тела. Да? Уход от избыточной массы тела – это, опять же, разгрузка для ваших суставов, да? То есть нормальная масса тела. И, соответственно, если мы говорим о питании, то питание должно быть разнообразным, богатым минералами, микроэлементами, витаминами и так далее, чтобы в целом поддерживать здоровье вашего организма. Объем жидкости должен быть достаточный. Прием избыточной жидкости тоже может приводить к определенным последствиям. Да? При подагре есть определенное питание, да, есть диетические рекомендации, которые способствуют правильному обмену, да, которые препятствуют наступлению обострений подагрического артрита. Поэтому, конечно, каждое заболевание имеет свои особенности, но в целом мы говорим о правилах общих для всех.
Спасибо, Елена Николаевна. Ну, а нашим радиослушателям я напомню, что гостем нашей программы сегодня была врач-ревматолог высшей категории 25-й городской клинической ревматологической больницы, кандидат медицинских наук Елена Николаевна Гладкова.
Энциклопедия здоровья.
Ну вот и все на сегодня. Над программой работали звукорежиссер Евгения Дугарева, журналисты Владимир Изотов и Мария Голованова. У микрофона был Денис Федоров. Я прощаюсь с вами до следующего вторника. Всего доброго и берегите себя.